вибивала такий красомовний мат, який я давно вже не чула. Вельми крута дівчина, тільки от культури нема. Ненавіта такі поводини і обосабляють тепер нашу уладу.
Я дякую нашій слухачці. Таким чином, на її думку, усе ж таки улада опасається розголосу у судових справах, розголосу у незалежних сродках масової інформації. 651-4204 – це наш телефонний номер у студію. Я нагадаю ще односно справи Ольги Класковської, що її винуватять у замаху на забой або нанесення особливо тяжкої шкоди здоров'я її мужу Йокою Безгіну. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних повідомив Свободі, що при юридичній можливості білоруський бок буде потребувати апеляції у справі Ольги Класковської.
Мы, естественно, проконсультируемся с адвокатами, если будет такая, опять же, возможность. И если адвокаты скажут, что решение можно законным образом оспорить, каким-то образом потребовать апелляции или еще что-то, предпринять какие-то другие юридические действия, законные юридические действия, то мы можем это сделать от, как бы, от имени гражданки Беларуси. Но если это не будет возможным, то сделать ничего нельзя будет.
Я нагадаю, што некалькі гадоў таму Ольга Класковская атрымала статус палітычнага ўцекача ў сувязі з пераследам на радзіме за апазіцыйныя перакананні. У 2011-м падчас суду над родным братам Ольга вярнулася ў Менск, каб падтрымаць сям'ю. У 2011-м зноў з'ехала з Беларусі, выйшла ў Швецыі замуж за мясцовага жыхара, у 2012-м году нарадзіла сына. А сёлета стала вядома, што ўлады Швецыі адмовілі ёй у атрыманні віду на жыхарства і прынялі рашэнне аб яе дэпартацыі без права на абскарджванне. Маці Ольги Класковской Людмила каже, што зацягванне вынясення судовага рашэння наўмыснае. Такім чынам, каже яна, шведскія чыноўнікі хочуць зламаць Ольгу, якая крытыкавала шведскую сістэму і некаторых чыноўнікаў.
Нават пасля экспертызы і такія рэчы гаварыць. 8 гадоў мы ў галаве гэта не ўкладваецца, як гэта так можна. Там жа вядзе справу той прокурор, якая вось жанчына, та Марціна Вінслуф, якая налажыла забарону на спатканне з дзіцём, а потым на спатканне з мужам. І яшчэ як да вольнага арышту, калі такі дзіця забралі. І яна та дуже абіцала, калі Вольга нават прыблізіцца да кватэры, альбо нават пашле смс гэтаму свайму мужу, якая без віну, то яна будзе адразу арыштаваны і пасадзены ў турму срокам на 1 год. Вось гэта той прокурор, якую Ольга крытыкавала тады ў сваім блогу і якая, зразумела, хоча дараваць гэтага крытыкі гэтай іх нацыянальнай шведскай юстыцыі. Бо яны ж разумеюць, што Ольга ніколі на гэтым не спыніцца, яна будзе змагацца за тое, каб неяк вярнуць сабе дзіця.
Так мяркуе маці Ольги Класковской Людмила. Дапамагае альбо шкодзіць у судовых справах розгалас у незалежных СМІ. Я прашу вас адказаць на гэтае пытанне, і яшчэ адзін слухач датэлефанаваўся ў эфір. Ваша меркаванне, калі ласка.
Я слухаю вас. Калі б суцелася патрэба ў чымсі, то ні ў якім выпадку да ніякіх СМІ я б не звяртаўся. Якая патрэба ў іх? Что они кому дали? Корисное. Запытаться.
Ну, вот наша слухачка, якая телефоновала перед вами, она лечит, что улады как раз опасаются розголосу и боятся розголосу на конт часам своих неправомоцных деяний и на конт поводин в суде. Вы лечите, что никаких таких опасений у улады нема? Ей абсолютно все ровно, что
нема,
пишут СМИ.
Нема. Никаких опасений. Все проходит, как жгучая вода.
Я дякую за гэтае ваше меркаванне і павінна сказаць, што яно сыходзіцца з меркаваннямі і Руслана Мірзоева, а гэта аўтар нашумелага роліка «Кронікі раёну». Яго недаўна арыштавалі яго ў пятніцу, а пра арышт стала вядома толькі ў панядзелак. Ды вось ягоныя сябры, у прыватнасці аператар Антон Марченко, у сваім фейсбуку напісаў: «Усю гэтую гісторыю, вядома, можна было перанесці ў палітычную сферу, але мы ўсе выходныя молчали, як партизани, бо ситуація з Пусірайот показує, що з допомогою підтримки незалежних СМІ можна ситуацію тільки погоршити і отримати усім реальні терміни незрозуміло за що». Я нагадаю, что Руслана Мирзоева осудили на 7 суток административного арешту. Жонка осудженная Марьям Мирзоева расповела корреспонденту «Свободы» про своего мужа, ягоные захопления и проблемы с законом. З ёй гутарыў Олег Грузделович.
Автор размещенных у сети скандальных видеофильмов Руслан Мирзоев с пятницы 9 жнивня находится в изоляторе на Окрестина. Осудили его 12 жнивня в Костричинском суде Менску. Про это свободе расповела жонка Руслана Мирзоева Марьям. Сама Марьям Мирзоева на суд не была запрошенная и опошний раз бачила мужа учора в Костричинском райделе милиции. Про мужа она сгадывая.
Вчера был суд. Он был грустноватым, я его уже давно таким не видела. Был подавленный, очень тревожный. После суда его привезли в Октябрьский РУВД. И сюда вызывали и журналиста, и участника фильма, который там дрался.
Марьям Мирзоева передала мужу на Окрестина передачу «Питную воду» и «Особистые речи». Харчи вязням изолятора на Окрестина передавать заборонено. Койки тут засталося 3 дни, протримается, каже Марьям Мирзоева. Марьям поведомила, что у Руслана Мирзоева с законом уже были проблемы. У приватности теперь он на хатней химии. Это покарание за криминальное злочинство, которое он учинил, когда уживал наркотики. Але уже больше за 2 года он не уживает наркотиков и алкоголю. С ним все нормально. Працует. Мы уж любим. У нас дочка, ей 5 годов. Расповела Марьям Мирзоева. 1 жнивня Руслан Мирзоев мусил звольниться с МАЗу, нібито по власном жаданні, после размовы с представником администрации, який не витал ягоных видеофильмов про это предприемство. В интернете Руслан Мирзоев поведомил про запрошение поехать в Москву на конкурс на ведущего шоу «Бойки без правил». Але на конкурс режиссер-аматор поехать не смог. У его ж хатня химия. Коли б он поехал без дозволу, то мог бы трапить под соправдный арешт, тлумачить Марьям Мирзоева. Вот что она расповела про захопление мужа, серед яких не только видеоздымки.
Мне кажется, это босс, у него какой-то хобби, ему это приносит удовольствие, у него, ну, ему нравится, он не может просто как бы там, ну, ходить на работу, дом. Ну, у него еще есть разные увлечения, боксом он обратно заниматься, музыка еще у него увлечение.
Опошние видеофильмы Руслана Мирзоева были посвящены Менскому микрорайону Курасовщина, где Руслан живе и где его добро ведают. Про уживание нецензурных слов у этих фильмах Марьям Мирзоева кажа.
Не то, что там оскорбление кого-то, такого нету. У него это для большего приукрашивания каких-то эффектов. Мне кажется, если честно, просто какую-то показуху устроили на день, то есть, как у нас работает власть, чтобы люди не повадывали.
12 июня представник генпрокуратуры Павел Родионов заявил относно осуждения Руслана Мирзоева. Руслан Мирзоев и подобные порушальники повинны ясно разуметь, что своими деяниями яны могут штурхнуть особливо молодых людей на учинение злочинства и супрацьправных деяний. Гэткая деятельность незаконная и никак не может усприматься громадством с усмешкой. Мы повинны давать принциповую громадскую оценку гэтким деяниям и спынить их на всех узровнях, сказал Павел Радионов. Вядомы режиссер документального кино Юрий Хашшавацкий меркуе, что покарали Руслана Мирзоева не за нецензурные слова, ужитые у ягоных фильмах, а за то, что он показал их, як у спальных районах сярод молоді квітнеюць злочинность и наркомания. Спробы уладов стримливать звестки про життё людей режиссер лечить марными.
Чтобы им удержать все это дело, необходимо будет либо запретить видео вообще, либо сажать всех белорусов. Это будет обостряться, потому что, смотрите, это вместе и хом-видео, с одной стороны. Но если раньше никто не видел это хом-видео, сейчас есть где его посмотреть в интернете. И люди все самое интересное, что им удается снять, выставляют в интернете. Интернет – это такой большой-большой кинотеатр, где мы можем увидеть нашу жизнь.
Страшня официального союза письменников в Беларуси Миколай Чергенец отмовился комментовать осуджение Руслана Мирзоева, спаславшись на то, что не бачу ягоных фильмов и только от корреспондента довелся про ягоную историю. А что до матных слов, то это завсюду хулиганство, а за хулиганство треба нести отказность, сказал Миколай Чергенец.
Вы на хвалях Радио Свобода, у украинской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Шведская экспертиза засвечила, что у белорусской мигрантки Ольги Класковской нема психичных отхилений. Присуд в ее справе будет вынесен 23 жнивня. Сябры автора скандального видео про МАЗ лишат, что подтримка незалежных СМИ может только погоршить ситуацию Руслана Мирзоева. Амбасадор Индии поведомил, что ягоная краина мает теперь нового поставщика калийных угноений замест Беларуси. Жыхары Менского микрорайона Курасовщина распачали сбор подписов у оборону недавно упорядкованного саду, на месте якого плянуется будовля. Одинная у Могилеве белорусскомовная вучаница Ялинка Салаўёва сёлета, як и попередние 3 года, у клясе будет одна. За 4 дни чемпионату свету по легкой атлетике белорусская сборная не отримала ни одного медаля. Конфликт поміж Білорусь-Калієм і Урал-Калієм сприяє покупникам на всесвітньому ринку калійних угнаєнню. Сьогодні, відказуючи на питання Радіо Свобода на конт цікавості Індії до отримання білоруських калійних угнаєнню і махчимий куплі акцію білоруського калійного комбінату, амбасадор Індії у Білорусі заявив, що з приходом нового працедавця ціни на калій повинні зменшитися. З протягом теми Владимир Глот.
Кошти калійних угнаєнняў на всесвітнім ринку непазбежна будуць зніжацца. Так прагназуюць эксперты пасля выхаду Уралкалія са складу беларускай калійнай кампаніі і публічнае абвяшчэнне расійскім гігантам сваёй новай стратэгіі. Цяпер для Уралкалія на першы план выходзіць не цана, а аб'ёмы прадаванай прадукцыі. Што думаюць на гэты конт у Індыі, якая з году ў год закупляе шмат угнаенняў у Беларусі і разам з Кітаем і Бразіліяй уваходзіць у першую тройку найбуйнейшых імпартэраў свету, запытаў я сёння на прэсавай канферэнцыі амбасадара Бхарці. У адказ прагучалі наступныя словы. Я буду з вами шчыры. Вядома, пасля расколу беларускай калійнай кампаніі, пасля таго, як Урал-Калія аддзяліўся ад яе, у Індыі з'явіўся новы пастаўшчык калійных угнаенняў, і мы будзем разглядаць яго з пункту гледжання найбольшай выгады для сябе. Безумоўна, Індыю вельмі цікавяць калійныя угнаенні. Наша краіна вялікая, у нас шмат насельніцтва, і мы вельмі залежым ад сельскай гаспадаркі. Таму цікавасць да беларускага калію у нас была, ёсць і будзе. Але зразумейце, давайте не будзем забывацца, што Індыя пакупнік, а Беларусь прадавец. Таму Індыя хацела б максімальнага для сябе прыбытку як пакупнік. Дакладна пра сучасную сітуацыю на сусветным рынку калійных угнаенняў мы будзем ведаць месяцы праз два, калі з'явяцца афіцыйныя статыстычныя дадзеныя. Цяпер мы можам толькі здагадвацца пра гэта, мяркуе дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Калі цэны на сусветным рынку ўжо пачалі падаць, адказ на гэтае рашэнне, значыць мы церпім. Відавочна, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, ну ці ў кароткатэрміновай перспектыве, варта чакаць зменшэння цэнаў і, адпаведна, як найменш зменшэння збытковасці Беларусь-Калія, а як найбольш, ну, увогуле падзенне выручкі. Калі гэта не адбываецца зараз, то гэта пытанне часу. Ну, але хутчэй за ўсё ўжо зараз ёсць праблемы, таму што, ну, ведаеце, як калі нават цэны адразу ж зменшваліся, то я думаю, што такія буйныя гульцы, як там, прыклад, там Індыя, Кітай, яны хутчэй за ўсё проста могуць прыпыніць імпарт, таму што, ну, будуць чакаць, скажам, лепшых умоў. Таму відавочна, што праблемы хутчэй за ўсё ўжо пачаліся. Мы пра гэта са статыстыкі даведаемся хіба месяцы праз два.
Ёсць яшчэ адна падстава, пра якую, як мне падаецца, яшчэ не казалі, чаму Урал-Калій разарваў дачыненне з беларускай калійнай кампаніяй, адзначае беларускі палітолог-эканаміст Дмітрий Балкунец, які цяпер працуе ў Маскве.
Калі ближе находится к ключевым рынкам сбыта своей продукции, возможно, они решили играть в свою игру, попытаться самостоятельно рынок Китая и Индии, ввиду того, что есть там большие объемы, и, возможно, они даже достигли каких-то более выгодных соглашений в перспективе на продажу данной продукции, и поэтому они решили играть самостоятельно без какого-то там влияния белорусской стороны.
Мяркуе палітолог, эканаміст Зміцер Балкунец. А зараз слова ізноў нашым слухачам. Нагадаю, сёння я чакаю ад вас адказу на пытанне, дапамагае альбо шкодзіць, на вашу думку, у судовых справах розгалас у незалежных СМІ. Добрый дзень, калі ласка, ваша меркаванне.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
На этот вопрос ответить однозначно нельзя. В каких-то случаях это поможет, в каких-то нет. Но однозначно надо сказать, что надо ожидать реакции, положительной или отрицательной, если это идет речь о властях, реакция ее, конечно, будет. Я бы хотела сказать о нашем опыте жителей города, нашего обращения и в незалежные СМИ, и в государственные. Были у нас конфликты с местными властями, и мы подготовили статьи о городе и обратились в несколько газет. Обратились в «Свободные новости плюс». С большой благодарностью им они напечатали почти всю эту статью, ну, с маленькими там отклонениями. Вот. обратились, не буду говорить, чтобы не делать отрицательных каких-то реклам этой газете, в незалежную газету, очень известную у нас, ответил женский голос. Я говорю это, потому что стараюсь быть объективной во всем. Ответил женский голос. На вопрос, с кем я говорю, ответили, неважно с кем. И следующий вопрос был такой. Вы подписаны на эту газету? Я говорю, ну я нет, а остальные, потому что там было очень много подписей жителей. Надо спросить. Вот когда вы подпишетесь, тогда и обращайтесь. Это, конечно, было ужасно. Вот. Потом мы обратились в то же время в Советскую Беларусь. Это было начало нашей борьбы. И они прислали корреспондента. И это получило очень большой резонанс. Власти, конечно, здесь были сразу на ушах на второй день. Этот вопрос рассматривался. Правда, они заняли такую нейтральную позицию, но рассматривался, и статья поступила в газету.
Я дякую нашей слухачцы за гэтае меркаванне. Таким чынам незалежныя СМІ могуць прыносіць і карысць. Але вось што тычыцца судовых справах, так наша слухачка мяркуе, што ўсё ж такі сапраўды рэакцыя ўладаў можа быць рознай. 651-651-4204. Я думаю, што гэты нумар вам ўжо знаёмы, але не шкодзіць яшчэ раз нагадаць.
У экспертизе свободы передача на тему «Тревожные симптомы у белорусской экономики». Вице-премьер Беларуси Петр Прокопович при справоздаче керовнику державы признал невыконание плановых экономичных показчиков. Чому растут заробки и цены? Чи можно лечить, что Беларусь вступила в период рецессии? Где ура собирается знайти валюту? Это питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хвіліну праз 8 вы пачуеце экспертызу свабоды. Як вы думаеце, ці пайшло беларускай эканоміцы на карысць уступленне Беларусі ў мытны звяз з Расіяй і Казахстанам? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Какая-то экономическая польза, конечно, должна быть, но пока это неощутимо, я считаю. Слишком рано говорить об этом.
Границы открытые стали с Россией и с Казахстаном. Не то, что, допустим, с Украиной. Разница ж есть, есть.
Ну, прежде всего, связи. Это обмен товарами. И что все-таки это рынки сбыта. Мы можем вести торговлю, взаимооборот какой-то.
Есть и плюсы, есть и минусы.
Во-первых, разгрузились склады наших предприятий. Недавно контракт был заключен с Россией. Вот на поставку тракторов. Ну, понятно, что по сальдовому мы проиграли, но часть наших складов разгружается. Но можно еще минусы отметить. Минус огромный в том, что белорусские товары, в принципе, они не конкурентоспособны на просторах бывшего Советского Союза. Вот в этом минус.
Ничего лучше не стало, я считаю. То есть эта экономика мыльный пузырь у нас. Все показуха сплошная.
Я скажу так, что хуже не стало, а лучше пока еще ну, тоже не видно. Как стояли, так и стоим.
Масштабные предприятия работают-то неплохо, как нефтеперерабатывающие, калий и все такое. А трактора отстают потиху-помалу, продаются задешево.
Наша экономика без России, например, и того же Казахстана,
ляжет.
Это же основные наши как бы союзники, куда мы сбываем все это.
Ничего не могу сказать по поводу экономики. Очень далека от темы экономики. Не могу прокомментировать.
Честно говоря, даже не знаю, что ответить на этот вопрос.
Ну, скажем так, конкретно мне, так это ничего не дало. Цены у нас растут и растут.
Ну, что тут пояснить? Безусловно, россияне, может, и выиграли. А белорусам-то что досталось? Белорусы ничего не получают от этого. Хорошего ничего нет. Что белорусы? Вступили в россиян, не работает это все. Оно работает фиктивно, все на бумаге. У россиян, прежде чем налоговая придет куда-то, она позвонит. А у белорусов же этого нет. Белорусам это реально. Придет налоговая, и будут проблемы с документами совсем. Если бы белорусское управление, я имею в виду государственное управление, ну, налоговая служба, все работало по схеме российской, тогда бы было бы ничего. Оно вроде на бумаге принято, но ничего не работает. Ну, а в Беларуси же это будет работать, поэтому это проблема.
По товарам, извините меня, у нас просто нету бизнеса. У нас есть специальная зарегистрированная спекуляция.
Поганево отчество. Как было, так и осталось.
Апытанне на вуліцах Гомеля. Ну, зараз картатэка Сталіна. Сергей Дубавец кожны дзень прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Соболь Іван народився у 1901 у вёсцы Стриганцы Бягомльського району Віцебської області. Білорус, селян, непісьменны. Калгасник калгасу «Вольное життё» у вёсцы Стриганцы. Арештаваны 14 вересня 1937-го, осуджаны 31 кастрычника 1937-го тройкой за антисоветскую агитацию, содеянне польским агентам у пераходзе дзяржаўнай мяжы паводле артыкулаў 72-78 Кримінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 лістапада 1937-го у горадзе Віцебску. Реабілітаваны 28 ліпеня 1989-го. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Обновленная картотека Сталина на сайте свобода.орг. Но зараз особистый погляд письменника на один день у истории. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
'Яна была ва ўзросце Лаліты, а яму было далёка да ўзросту Гумберта, хаця першая акалічнасць ужо сама па сабе здольная згумбіць любога мужыка. А гісторыя іхняя называлася «Крэўская унія». Ад 14 жніўня 1385 году, калі і быў падпісаны адпаведны дакумент, польская каралева Ядзвіга і вялікі князь літоўскі Ягайла маглі нарэшце ажаніцца. І неважна, карцела ім гэта зрабіць ці не надта каб. Дзяржаўныя інтарэсы вышэйшыя за ўсё. Калі гэтая падзея і не вартая раману, дык раздзелу ў падручніку гісторыі яна заслужыла. І не ў адным, а адразу ў чатырох – беларускім, польскім, літоўскім ды ўкраінскім, у тоўстым і блытаным падручніку нашай агульнай гісторыі. Як водзіцца ў дыпламатаў і супрацоўнікаў ЗАГСаў, унія падпісвалася на ўсе часы. Таму маладыя не спяшаліся. 15 лютага 1386-га Ягайла ахрысціўся паводле каталіцкага абраду і стаўся Владіславам, хаця на ўсіх выявах ён так і застаўся Ягайла Ягайлам. 18 лютага князь узяў Ядзвігаю шлюб, а 4 сакавіка надзеў на галаву карону сваёй саюзнай дзяржавы. Справа гісторыкаў падлічваць плюсы і мінусы той дынастычнай угоды і ацэньваць яе наступствы і вынікі, якія не прымусілі сябе чакаць. Ягайла зрабіўся польскім каралём, вялікае княства пачало схіляцца да каталіцтва, на нейкі час спыніліся ўзаемныя сваркі і канфлікты, абараняцца ад тэўтонскіх турыстаў стала лягчэй, а на агул ВКЛ сталася часткаю Польшчы, але выглядала ўсё гэта хутчэй як федэрацыя. І ўсё адно праваслаўныя, вядома, былі незадаволеныя. Ягайла атрымаў такую апазіцыю, якая і не снілася сучасным беларускім князькам. Міру, згоды і залатых унітазаў унія не прынесла нікому. Карацей, вуаля, вельмі вумная вунія і не шманае і ў вус не дзьме. Вунь гісторыя з яе вусцішчу, з яе вудамі, яна вязе вечнасць, і мы яе вязні і стаім павізы. Што да народаў, дык у тым крэўскім замку іх, хоцькі-няхоцькі, злучылі паміж сабой на стагоддзі. І калі ўжо гаварыць пра нейкае братэрства, дык пра тое, якое ў нас ёсць з палякамі, літоўцамі і ўкраінцамі. Пра дачнікаў з усходу лепш памаўчаць. Бо 14 жніўня 1385-га ў Крэве быў зроблены цывілізацыйны выбар. Ягайла мог пабрацца і з дачкой нейкага ўсходняга сатрапа, былі і такія прадлажэнія. Але абраў Ядзвігу, абраў Захад, абраў Еўропу. Туды нам і дарога. А калі не туды, дык хаця б у Крэва выпіць самагонкі і паздымаць руіны.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. Вы на хвалях Радио Свобода. Про чверть годины «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы будет пробыш костела у небоузятия на святейшей Панны Марии у мястечку Дярэчин на Зельвиншине Яуген Учкуронис. А зараз «Экспертиза свободы». Віце-прэм'ер Беларусі Пётр Пракаповіч пры справаздачы кіраўніку дзяржавы прызнаў невыкананне плановых эканамічных паказнікаў. Чаму растуць заробкі і цэны? Ці можна лічыць, што Беларусь уступіла ў перыяд рэцэсіі? Дзе ўрад збіраецца знайсці валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом прафесар Барыс Жаліба і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам у сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў сталі выяўляцца дзве, на мой погляд, дыяметральна супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, рэальны заробак у першым паўгоддзі 2013 года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года павялічыўся на 20,5%. І фактычна набліжаецца ў сярэднім да 600 даляраў. А з іншага боку, улады ўзялі курс на заўважную эканомію сродкаў. Вось Міністэрства фінансаў аб'явіла, што за падзенне даходаў прыйдзецца скараціць выдаткі бюджэту на 1 мільярд даляраў. Адбываецца скарачэнне дзяржапарату на 25%. Александр Лукашэнка прыгразіў перавесці науку і тэатры на самаакупаемасць. Зрэзалі дзяржвыдаткі на спорт. Вось адзін футбольны клуб за другім аб'яўляе аб фінансавым крызісе, няма чым плаціць заробак футбалістам. Улады спрабуюць эканоміць на выбарах. Вось зараз з дзяржбюджэту ўжо не будуць фінансаваць агітацыйную кампанію кандыдатаў. Паведамляецца, што беларускія банкі спынілі выдачу льготных крэдытаў на жыллё. Адначасова ўрад спрабуе вынайсці ўсё новыя крыніцы даходаў, каб неяк папоўніць бюджэт. Вось увялі платныя дарогі. Міністэрства фінансаў плануе наступным годам істотна павялічыць акцызы на аўтамабільнае паліва, алкаголь, тынёвыя вырабы, павысіць падатак за арэнду кватэры гаражоў. Ну, гэта падобна нешта на антыкрызісную праграму, амаль як у Грэцыі. Як растлумачыць вось такую супярэчнасць? З аднаго боку растуць заробкі вышэй, чым планавалася, і вышэй, чым расце прадукцыйнасць працы, а з іншага боку эканомія і пошук новых крыніц папаўнення бюджэту. Спадаржалі ба.
Ну так, зарплата у нас выконывая планы, был рубеж 500 доляров, но уже бачим, что в середине года зарплата выходит, а может, что на 600 доляров. И я думаю, что задание, которое поставили до конца года вывести на 600 доляров, это будет перевыконано. Но, собственно, мне это не вельми весело, потому что супокоить людей высокими заработками, стимулировать внутренний попыт, как лепей продавалось в том ликой беларуская продукция, это одно, але же не выконывается другое. Не выконывается рост продукционности працы, які по вот для нашей статистики 3 там с чимсь процента, я думаю, фактично значно нижейше. Это будет выкликать диспропорцию, как показал кризис 2011 года. Что тычется экономии, то справа у тем, на чем экономить. Коли бы экономили, скажем, на силовых установах, на колькости чиновников, это одно. Но мы бачим, что экономия дотыкая культуры, спорта. Наполнение бюджета скоротилось, перш за все, за кошт мытных пошлинов, потому что скоротился экспорт.
Спадар Чубрык, а вы не бачите тут пэўных супярэчнасцей в социально-экономичной политике? З одного боку растут заробки, причем довольно хутка, а з іншого боку...